Дорогие слушатели, как мы стараемся по вторникам, 8 часов вечером по Иерусалиму от организации Маут, мы выходим в эфир для того, чтобы поговорить о недельной главе и о актуалии. Наша недельная глава Китово, когда войдешь, это очень особенная глава. В ней находится благословение и проклятие, при том проклятий есть 98, в два раза больше, чем проклятий, которые мы читали в главе Бехукота и в книге Ваикра. А все почему? Написано, что те 48 проклятий, они исполнились во время разрушения первого храма, а эти 98, они произошли после разрушения второго храма. Нахманид приводит несколько доказательств этого, например, там в Ваикре есть и слова утешения после проклятий. Здесь просто сказано: таков союз между Богом и народом Израиля. И те проклятия написаны в третьем лице. Эти направлены к тому, что кто их читает. Написано, что эти проклятия чтец будет читать тихо, и никого не вызовут к чтению вот этих проклятий. Но также в главе есть и 12 особых благословений, хотя у нас написано только проклятие, которое надо было сказать между горой Гризим и горой Иваль после перехода через реку Иордан. И смысл тех особых проклятий, они в том, что по поводу исполнения всех заповедей сказано, что не только нарушающие за это отвечают, но и весь народ в целом, который должен был суметь не позволить этому произойти. Но есть 12 вещей, которые, как правило, происходят дома, или они происходят втихаря. Там кто-то втихаря поклоняется идолу, кто-то унижает дома отца или мать. И понятно, что они, скорее всего, не будут рассказывать об этом, чтобы не выносить ссоры из избы, да им и самим стыдно, кого они воспитали. И много различных запрещенных половых связей, которые происходят внутри семьи, внутри дома. И последнее из этих проклятий: проклят тот, кто не примет на себя все слова этой Торы, чтобы выполнять их. То есть, что это означает? Это тоже не что-то, что видно снаружи. Снаружи человек может выглядеть совершенно праведным, но внутри он считает, что закон ему не писан, он только соблюдает какие-то приличия для того, чтобы его не уличили, для того, чтобы его не поразили в его правах, но он считает, что это все не обязательно или какая-то часть для него не сказанная. Об этом никто не знает, он об этом ни с кем не разговаривает, и об этом тоже написано. Есть отдельное проклятие, которое было дано, каким-то образом происходило. Шесть из колен Израиля стояли на горе Гризим, шесть на горе Иваль напротив. Посередине стояли коины и левиты с ковчегом Завета и поворачивались к горе Гризим и говорили: «Благословен, который не сделает это преступление, и проклят». Потом поворачивались к горе Иваль и говорили: «Проклят, кто это сделает». И до сих пор говорят, я там не был, может, и был рядом, но не заметил, что на горе Гризим, куда обращали благословение, она цветет, до сих пор называется Гар-Браха, гора благословения, а на горе Иваль, в адрес которой говорили проклятие, до сих пор там ничего не растет. Помимо этого, наша глава называется глава Слихот. Почему? Потому что на исходе этого шаббата в полночь ашкеназские евреи, то есть выходцы из европейских стран, начнут читать Слихот, просьба о прощении перед Рош ха-Шана. Остается неделя и 2 дня с исхода шаббата до Рош ха-Шана, и сефарды уже с начала месяца Элул говорят слихот, а мы с этого Моцаи шаббат. И мы видим, что даже к чтению слихот надо подходить отдохнувши. Отдохнувши. И также мы видим из любого трубления в шофар, об этом, может, мы еще и поговорим, что перед любым анализом, перед любой духовной работой надо успокоиться до и потом принять нужные решения и успокоиться после. Также в нашей главе, наша глава начинается с заповеди принесения первинок плодов в храм. То есть человек, у которого было одно из 7 видов, которыми славилась земля Израиля, когда у него появлялся первый плод, он его не съедал, а он его обозначал какой-то ниточкой, травинкой, геми называется. Потом он их складывал в корзину. Да, Тора говорит, положи в корзину, то есть мы видим, что все надо красиво и эстетично оформлять, и приносит это в храм, и там он произносит целую декларацию, начинается слов: «Скажу, говорю я сегодня Господу Богу твоему», он обращается к священнику, который служит в храме, «что я пришел в землю, которую Господь Бог обещал нам дать». Зачем он это говорит? Для того, чтобы сказать, что я благодарен за то, что у меня есть земля, и за то, что я могу пожинать ее плоды. Я благодарен, и я не являюсь неблагодарным. Шейник фуйтува. То есть мы видим, что прежде всего, потом он еще будет говорить целую декларацию над этими первинками. И эта декларация легла в основу пасхальной агады, пасхального сказа о выходе из Египта. Но мы видим, что вопрос благодарности и неблагодарности, он является основным. Он является очень важным во всей Торе. А все почему? Ну, во-первых, потому что человек является частью природы, и все в природе взаимосвязано, все дополняет одно другое. только все это делает по своей природе, а человек должен это делать, используя свободу выбора. Мы знаем, что есть взаимодействие флоры и фауны, и человек тоже должен пытаться не только брать себе, а и пытаться что-то дать взамен. Но на более высоком уровне мы знаем, что в святых книгах написано, что человек создан по образу и подобию Всевышнего, для того, чтобы своим служением в этом мире заслужить стать частью Всевышнего. А почему надо, чтобы он это заслужил? Потому что человеку неприятно получать хлеб задарма. Таково свойство человека. То есть Всевышний он всем дает и ничего не берет взамен. Человек тоже должен пытаться, человеку необходимо брать, он должен кушать, пить, но он должен стремиться что-то отдать взамен. И вообще должен пытаться всегда по любому поводу стараться больше давать, чем брать. От этого мира, от других людей. И поэтому человек, который неблагодарный, то есть он готов брать и не отдавать взамен, он вообще не годится для служения. Он вообще не годится для служения. И вообще непонятно, на что еще он годится. Мы же видим, мы видели в Торе, что мужчины Амона и Моава не могут принять гиюр, или даже приняв гиюр, не становятся полноценными членами общества, потому что они не вышли, они не сопроводили народ Израиля, они не вышли к нему с хлебом и водой, когда этот народ проходил. А почему они должны были это делать? Из благодарности к тому, что их прародитель Лот остался в живых и смог их произвести на свет только благодаря Аврааму. То есть настолько это все такие давние дела, и все равно с них это требуется, и тот, кто даже не чуток к вопросам благодарности, это уже показывает его профнепригодность для принятия Торы и для вхождения в еврейский народ. Поэтому прежде всего я благодарный, я не неблагодарный. Это говорится прежде всего. Еще один важный момент, который указан в нашей главе, посередине проклятий сказано, что за то, что ты не служил Богу, когда у тебя все было, ты будешь служить своим врагам, и у тебя ничего не будет. Я вспомнил в связи с этим рассказ, который где-то читал, что в сталинских лагерях заключенным давали на бытовые нужды, давали газеты, но специальный человек, один из заключенных, должен был пройтись по всей газете и вырезать оттуда все фотографии Сталина и все места, где упоминается его имя, чтобы, не дай бог, кто-то Сталиным не подтерся, да? И он говорит, рассказывает там, что заключенным часто доставались одни кружева. Так вот, многие из них были евреи, которые не хотели служить Всевышнему. Мы знаем, что там, где упоминается имя Всевышнего или что-то связанное с Торой, это нельзя использовать даже в обветшалом виде на хозяйственные нужды, а надо это похоронить. И вот те, которые не хотели хоронить святые имена, им пришлось вырезать из газет имя Сталина. Вот такой момент здесь я почувствовал. Потому что человек иногда может выполнять заповеди, потому что ему хочется, чтобы что-то у него произошло. Да. Но когда у человека все есть, и он как бы ни в чем не нуждается, так он может почувствовать, что заповедь это что-то лишнее, это ему занимает время, которое он мог бы занять какими-то вещами для себя, еще что-то скушать, еще куда-то поехать, а тут надо тфилин накладывать, тут надо останавливаться на молитву. Он может почувствовать, что это ему в тягость. И это большая проблема, когда человек это ощущает. Потому что если человек действительно верит в Бога и верит в Тору, и верит в силу заповедей, то он должен быть очень рад, что ему дано совершать такие великие дела, делать то, что сам Создатель мира от него хочет. И вообще служение в радости. В книге Зор написано, что и дурное начало, и хорошее начало человека, оно вырастает с помощью радости. То есть с помощью страха можно лишь создать рамки. А чтобы их наполнить, нужна радость, потому что человек, он действует по рефлексам. Там, где ему было хорошо, он пытается к этому вернуться. Там, где ему было плохо, он пытается от этого уйти. И надо делать все, чтобы ассоциации с изучением Торы и выполнением заповедей было радостное. Потому что только таким образом человек может духовно вырасти. Ну и действительно мы видим, насколько это важно. И получается, что все проклятия начинаются с того, что служение оно не в радости. Не дай Бог, к чему это может привести. Рабби Сакурия Ашкенази, величайший каббалист, говорил, что все, что он заслужил, а он успел очень много, он успел очень много внести в каббалу, как она нам известна сегодня, что все, что он достиг благодаря радости в исполнении заповедей. И мы видим, что все великие люди, они делали заповеди с большой радостью. Почему же мы читаем проклятие в этот шаббат? Написано в трактате Мегила, чтобы закончился год его проклятия и начался Новый год с его благословениями. Спрашивается, каким образом чтение этого может способствовать к тому, что так и бы и произошло. Ведь мы только читаем. Рав Мойше Шапира, доброй памяти, говорил, что когда мы принимаем вот этот завет, что мы сознаемся, что мы находимся в соглашении, у нас есть соглашение с Богом, и в соответствии с ним наше благополучие зависит от соблюдения Торы, то уже то, что мы принимаем этот договор и готовы работать в его рамках, уже способствует тому, чтобы наши ошибки потеряли свою остроту и чтобы мы все были записаны на хороший и сладкий Новый год. Спасибо за внимание. До новых встреч.